Четвертое. Исходя из этого, Павел и молится о том, чтобы верующие познавали это богатство и научались жить им. Чтобы они жили тем, что они избраны. Чтобы они жили тем, что они искуплены. С тем, что они примирены с Богом. Чтобы это не были для них формальные какие-то теоретические истины. Но чтобы они понимали, как это связано с их жизнью. Для этого эти истины нужно познавать. Пятый момент. Говорится о спасении подробно. Вторая глава с этого начинается. И рассказывается подробно 15 аспектов спасения. Именно об этом я проповедовал неделю назад, закончил этот отрывок. И сегодня мы посмотрим на следующий отрывок. Это с 11 по 22 стих. Начнем его изучать. И здесь говорится о единстве верующих людей. Смотрите, учение, которое здесь изложено, Павел обращает это учение к церкви, то есть уже к верующим людям, которые были в достаточно хорошем состоянии, достаточно зрелые. Поэтому он таким образом строит свое учение. Он начинает сразу с Бога и потом говорит, вот что вы имеете во Христе. Потом он уже упоминает спасение, говорит, вот как вы, собственно говоря, эти богатства получили. Потом он разъясняет подробно это спасение, говорит о характеристиках, на основании чего мы можем быть уверенными, что мы спасены. И он это развивает уже дальше. Потом он это приводит к практике. Но если бы он писал это послание, например, в Рим, мы знаем, есть послание римлянам, Павел никогда не был в Риме, и поэтому он, прежде чем туда идти, он идет, делает изложение библейского, то есть евангельского учения. И он начинает немножко по-другому. Он начинает более последовательно излагать, как же вот христианство начинается, как человек обретает спасение, какую роль играет Христос и практика. И вот если бы послание Ефесянам по-другому, ну, если бы Ефесяне были в другом состоянии, то я немножко поменял местами, чтобы мы увидели вот как бы, но некую хронологическую последовательность библейского учения о спасении. Таким образом, это могло бы выглядеть так. Если бы Павел Ефесянам писал, то тогда бы эти блоки, вот, они могли бы в другом порядке выстроены быть. Первое – это церковь от Бога, Богом и слава Богу во всем. Это всегда будет начало и конец, и центр послания. Второй момент – это спасение. Первая глава 13-14 стих описывает процесс принятия спасения. Я очень вас прошу, чтобы вы в свою Библию поглядывали, когда я говорю, какие отрывки. Чтобы для вас, кто первый раз, вы увидите, о чем я говорю. Кто не первый раз, мы будем запоминать эти отрывки. Они для нас будут потом сиять очень быстро. Мы откроем, и мы будем знать, где о чем написано. Поэтому Бог в центре всего. Второй момент – это спасение. И описывается процесс принятия спасения. 13-14 стихи. Во второй главе, с 1 по 10, описываются аспекты спасения или богатство спасения. Таким образом, церковь начинается со спасения. Не с ритуалов, не с традиций, не с зданий, не с собраний. Она начинается с отдельного человека, с отдельных людей, которые лично знакомятся со Христом, преклоняются перед Ним и обретают спасение Божие. После спасения следует важный момент, о котором говорит апостол Павел, третий момент. Это записано 1 глава, 15 стих. Это характеристики истинно спасенных христиан. То есть мы поняли о спасении, мы думаем, что мы спасены, но Писание нас призывает, вере ли вы, исследуйте себя. То есть, и поэтому Павел пишет характеристики, что присуще истинно спасенным людям. И это недостаточно просто сказать, ну я верю в Бога, я верю в Христа, я хожу в церковь. Есть характеристики, жизнь должна изменяться. И там он об этом говорит, и в послании к Колоссянам, первая глава, можете себе отметить, буквально параллельное такое изложение, немножко в другом порядке, но те же принципы. Он там в самом начале начинает с характеристик спасения. Итак, Бог в центре всего, человек обретает спасение, появляется церковь, человек должен проверить себя, истинно ли он спасен, поэтому характеристики. Четвертый момент – жизнь богатством, подаренным Богом. То есть, четвертый момент – человек должен, если я истинно верующий, он должен познать, какое же богатство мне подарено, что же я имею, как оно влияет на мою жизнь, или абсолютно никак. Это просто теория, как бы там, ну, теология какая-то, а тут вот жизнь с жизнью. Человек должен понять, какое богатство он имеет, и учиться им жить. В этом сила и здоровье церкви. Церковь сильная и здоровая, не когда в ней есть хорошая музыка, или когда у них хорошее здание, или когда они весело, хорошо вместе отдыхают, или еще что-нибудь. Здоровая и сильная церковь – это церковь, состоящая из христиан, которые живут богатствами Христовыми. Они излучают Бога, Его силу, Его влияние, Его любовь вокруг себя. И тогда вся церковь здоровая и сильная и влиятельная. Поэтому это следующий момент. спасенный, проверил, что действительно спасенный, возрастает в том богатстве, которое есть. Пятый момент. Это единство церкви. Павел начинает учить об этом после спасения, которое записано во второй главе с 1 по 10. С 11 стиха он начинает говорить о единстве всех детей Божьих. Он говорит, что они едины должны быть, или они имеют все для единства, и они обладают одним статусом. Единостатусность у них такая. То есть они на одном уровне, они вместе дети Божьи перед лицом Бога. Это важный момент. Это то, что сразу проистекает из спасения. Это важно заметить. Я еще раз это подчеркну. Смотрите, о единстве с 11 стиха Павел начинает говорить после того, когда описал спасение. Он сразу же приходит к единству. Он сразу же говорит о церкви, как о единой семье, о едином организме. Почему он сразу об этом пишет? Ну, другие бы, может быть, писали бы о евангелизме. Если вы церковь, ну, несите Евангелие неверующим людям. Или другие бы писали о каком-то социальном служении детям, которые без родителей. Или еще о чем-нибудь. Но Павел сразу после этого приходит к единству. Он не говорит там о музыке или еще о чем-то. Он говорит о единстве. И в этом есть очень, очень высокий замысел Божий. Мы сегодня это будем исследовать. И еще один момент, который изложен в этих двух главах. Есть особенные отдельные стихи, которые описывают церковь особенно глубоко. И какие-то характеристики особенным образом подчеркнуты. Это записано... Первая глава, 9 стих, например. Первая глава с 20 до конца стихи. И вторая глава, последние стихи, с 20 до 22. Я выделю отдельную проповедь, чтобы разобрать глубоко эти отрывки, потому что в них есть очень сильные, глубокие истины, которые нам нужно будет увидеть особенно ярко. Таким образом, я хотел показать, где мы находимся, как послание устроено, какая логика развития учения Павлова мы здесь видим. И таким образом мы дальше переходим. Смотрите, 11 стих начинается со слова «Итак». И я прочитаю эту вторую главу для того, чтобы мы сориентировались. И думайте о том, как это слово «Итак», какую оно роль играет. Вторая глава с 1 стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, детьми гнева, как и прочее». И помните, я говорил, что в греческом дальше написано «но». «Но Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которой возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Для чего? «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, это Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Точка. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками. Помните, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею. А закон заповедей – учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Смотрите, этот отрывок начинается со слова «итак», то есть это подытаживание идет, это какой-то вывод. Павел пишет о спасении, описывает его очень-очень подробно в первых 10 стихах 2 главы. И потом на основании этого, или выводя из этого, он сразу же приходит к кое-чему. Он начинает напоминать еще раз о том, в каком состоянии были люди без Христа. И он напоминает здесь не только о язычниках, но и о иудеях тоже. Я это покажу здесь. Но, конечно, очень ярко он говорит о язычниках, которые не знали Бога, были безбожниками. Ну, наверное, любой язычник бы поспорил бы с этим. Как безбожникам? Ты не видел, сколько у нас богов? Ты не видел богатства нашей религии? Ты не видел, что у нас есть в Эфесе знаменитейшая Артемида Эфесская, которой мы поклоняемся, и храм которого до сих пор есть для нас с вами? Храм, который чудом света, и ты говоришь, мы безбожники? И Павел говорит, да, вы безбожники. И мы посмотрим на это. Он говорит, итак, исходя из этого, помните, где вы были, в каком вы были состоянии. И помните, что вы были отчуждены от общества израильского, от обетований его и от многих других моментов. Вы не имели Мессии, Христа в своей вере. Вы не имели никакой надежды в этом мире. И потом он говорит, а теперь во Христе ваша жизнь абсолютно иная. Как и иудей, так и язычник, вы одинаково предстоите через Христа, вы приходите к Богу. И здесь он описывает войну, которая была между евреями и язычниками. Я чуть подробнее на этом еще остановлюсь. Но, обращая внимание на это слово, и так мы сделаем один вывод. Из вот этого, из спасения апостол Павел выводит истину о единстве, которое духовное основание для единства верующих людей. Таким образом, очевидно, что Павел так учит, что радикальная вертикальная перемена, то есть перемена отношений с Богом, спасение и богатство, которое подарено нам, это радикальнейшая перемена по вертикали, эта перемена приводит к радикальной горизонтальной перемене. Эта перемена в отношениях с Богом приводит к радикально иным отношениям с людьми, отношениям с теми людьми, которые знают Христа. Неважно, евреи они, иудеи, греки, рабы, свободные, господа, женщины, мужчины, дети, подростки, неважно. Если мы во Христе, то если мы истинно во Христе, если мы истинно верим во Христа, это приведет к радикальнейшей перемене в наших отношениях. К радикальному, это дает нам радикальное основание для единства, которое должно на практике практиковаться. То есть смотрите, помните, прежде мы говорили, когда Павел говорит первые 3 стиха во 2 главе, он говорит, ужасающий гнев Божий навис над каждым безбожником, над каждым, кто не искуплен кровью Христова. Он говорит, но во Христе и радикальнейшая перемена. Человек уже в аду был, он уже был один шаг от ада, он уже был буквально на такой тоненькой пленочке, которая держалась только милостью Божьей. И ад под ним уже был готов принять этого человека. По справедливости, законно, ему уже место там уготовано. И вдруг Христос это радикально меняет. Надежда, перемена жизни, новая природа, мир с Богом, благодать Божья приходит в жизнь человека, хранит его жизнь, изменяет всю жизнь, изменяет его природу, изменяет его нутро абсолютно. Радикальная перемена. И поэтому Павел говорит, итак, вы должны помнить, где вы были, и вы должны понимать, что такое же радикальное завоевание для вас есть для ваших отношений. Ваши отношения строятся на радикальном Христовом завоевании, и поэтому вы должны практиковать радикальное единство. Не просто вежливость друг с другом, не просто интеллигентное обращение, но абсолютно чудесные, абсолютно сверхъестественные взаимоотношения любви и единства в церкви. Христос это завоевал. Если ты спасен, это будет видно в том, как ты любишь всех святых. Ефесянам 1 глава, 15 стих, он об этом говорит. Колоссянам, первая глава, по-моему, с 3 стиха, он об этом говорит. Что я услышал о вашей вере и о любви ко всем святым. И в Колоссянах он говорит еще и о надежде. То есть он очень ясно говорит о том, что всякий верующий человек, его жизнь будет трансформирована. Радикально трансформирована. И это будет явлено в том, как он верит и в том, как он любит других людей. Поэтому тема сегодняшнего отрывка – единство или единостатусность детей Божьих. И если мы прочитали, я думаю, очевидно, много-много разных моментов здесь подчеркивают. Вы были далеки, стали близки, вы стали одно, в одном теле, один новый человек. Много таких фраз, которые говорят о единстве. Давайте подумаем, что такое единство. Такое слово не очень, наверное, часто, ну, редко, наверное, употребляют люди обычно в его жизни, и поэтому у нас могут самые странные представления о единстве. Единство – это способность или это практика глубоких отношений. Это практика открытости друг перед другом. Это практика безусловной любви по отношению друг к другу. Это практика принятия, несмотря ни на какие недостатки, которые мы видим друг в друге. Это практика единых убеждений, за которые можно вместе стоять и под дулом автомата обниматься и быть единым, грандиозно единым. Это практика, которая, это способность являть Божью любовь на земле. Единство – это такое, это общество, в котором есть единство, это общество, которое имеет вкус небес. Это общество, в котором человек себя чувствует принятым, и при всем при этом его не принимают, закрывая глаза. Если он убивает себя, ему скажут об этом. Если он разрушает свою жизнь. Это не такое единство, как такое трусливое, чтобы просто не возникло никакого напряжения. И даже человек погибает, ну, главное его не напрягать. Это единство, которое поистине любящее. Это не лицемерное. Это не просто такое единство, которое эгоизмом построено. Например, как-то один пример я читал. Два христианина стояли возле зоомагазина, и на витрине, зима была, и на витрине в корзине щенки лежали. И холодно было, и они все друг к другу прислонялись, тулылись, такое слово украинское. И они вот очень близко, и один говорит: смотри, какая удивительная картина христианского единства и любви. А второй говорит: совсем нет. Они друг к другу прислоняются, потому что они ищут тепла, они отдают тепло. Они, им холодно, и они ищут, где бы для себя немножко тепла взять. И поэтому они там. И если этому щенку уже не так уж и холодно, он побежит куда-нибудь там съедать какие-то остатки пищи, там, которые там эти щенки спят и не знают о них, например. Но христианское единство, оно не на эгоизме построено. Это общество, которое, в котором просто действительно небеса присутствуют. Где нет греха, где нет подлости, где нет озлобления, где нет унижения друг друга. Все люди мечтают об этом. Подумайте, когда мы думаем, каждый из нас мечтает о том, чтобы иметь это в семье своей. Многие из нас мечтают иметь это со своими родителями. Наверное, еще больше мечтают иметь в своей семье, со своим мужем, настоящим или будущим, или со своей женой. Родители мечтают это иметь с детьми. Они не хотят просто официальных отношений, они хотят глубоких отношений. И мы испытываем большую боль, если эти отношения разрываются. Удивительно, какую боль родители наносят детям. Удивительно, насколько родители могут уже умереть, а дети все еще живут, доказывая что-то своим родителям, борясь с какими-то мыслями, которые родители им говорили, и они что-то пытаются доказать. Это удивительно. Удивительнейшая и глубочайшая боль, которая наносится близкими людьми, мужем или женой. Травма от развода – это отрыв, кусок сердца человек отрывает. Это очень трудно, это не происходит безоглядно. Это то, почему интимные отношения вне брака наносят огромнейшую боль людям. Когда кто-то вступает в сексуальные отношения до брака, что интимные отношения принадлежат только мужу и жене. И они просто растрачивают себя в этом мире, и потом они испытывают боль и разочарование уже в этих отношениях. Кто-то ищет, когда родители его отвергают, или друзья, и кто-то на какой-то вечеринке может искать просто чувство не самих интимных отношений, а просто, что ты кому-то нужна, или ты для кого-то там важен или значим. И потом огромное разочарование, что это все просто, это иллюзия, это показалось, это люди выпили немножко, расслабились, отключили свои мозги, и потом боль. И так далее. И потом в браке очень трудно прилепиться из-за того, что уже есть целые истории. Великий Господь, который может исцелять и изменять это. Вот что такое единство, вот о чем мы говорим. Мы не говорим о каком-то религиозном термине. Мы говорим о тех отношениях, которые затрагивают наши сердца. И поэтому, когда я это говорю, мое сердце трепещет. Что-то сердце, может быть, боится этих мыслей. Потому что иметь такое единство – это быть уязвимым. Многие люди стали скептиками, ожесточенными, и они защищают свое сердце в отношениях с другими людьми, чтобы никто больше не посмел ранить. Потому что разрываемые вот эти отношения много боли нанесли людям. Вот что такое единство. Теперь еще несколько моментов. Мы поговорим, почему важно единство. Почему важна эта тема? Почему она важна для нас? Я буквально очень кратко об этом скажу. Первое. Во-первых, Бог хочет, чтобы Его дети были едины. Во-первых, это Божья воля. Бог хочет, чтобы мы были едины, и мы практиковали такие отношения. Иоанна 17 глава, 11 стих. Иисус буквально за несколько уже часов, перед тем, как Его арестуют, со своими учениками, наставляет их, молится за них. И Он говорит: «Я уже не в мире». Он к своему Отцу молится. «Но они в мире». В мире ожесточенном, неедином, озлобленном, подставляющем, предающем, наносящем боль. Но они в мире, а я к тебе иду. Отче Святой, соблюди или сохрани их во имя Твое. В чем сохрани? Тех, которых ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Как Сын с Отцом едины, не имея никакого противоречия, имея полную открытость и доверие, чтобы и дети Божьи имели такое же единство. Во-первых, это замысел Божий. Бог хочет такого единства в своей церкви видеть. Во-вторых, в единстве христиан является величайшая слава Божья. Никого не удивим мы в этом мире, если кто-то из нас посильнее и может кому-то посильнее в нос ударить. Кто-то кого-то может посильнее подставить или обойти где-нибудь, или там задвинуть, или еще что-то сделать. Это неудивительно в этом мире, да? Масса специалистов в этой сфере. Ну, кто-то чуть больше преуспел, кто-то меньше. Но, в общем-то, это естественно, это то, чем мир живет. Мир мечтает о отношениях иных, но не может их достичь. Все, что получается, это вот такая, в лучшем случае, интеллигентное невникание в жизнь друг друга. Ну, давай как бы мы договоримся. Я вот не лезу в эту сферу, а ты в эту не лезешь. Окей, мы не лезем. И у нас хорошие отношения. Это в лучшем случае. Но это совсем не то, о чем мечтают наши сердца. Ради чего нас Бог сотворил. Это совсем не те отношения. Поэтому Бог, когда показывают христиан, когда они показывают свои взаимоотношения миру, мир смотрит на это, и он понимает, здесь что-то не то. Что-то здесь, что-то как-то это не так происходит, как у всех происходит. Здесь что-то есть большее. И если они это видят, некоторые люди чувствуют сразу угрызение совести, что у них этого нету. Это христиане, у них особенные отношения. И тогда они будут поносить этих людей, они будут клеветать на них, они будут, ну, это сектанты просто. Потому что это их обличает, это их задевает. Другие же люди действительно скажут: эти люди обладают чем-то, я хочу туда вникнуть, и я хочу тоже таких отношений. Таким образом, через наши отношения слава Божья является. Смотрите, Иоанна, 17 глава, та же глава, с 20 стиха. Иисус продолжает молиться и говорит: не о них же только молю. Он молился об учениках своих, которые были, не только 12 апостолов, намного больше было учеников у него. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Это уже про нас говорится. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. И как результат этого, да уверует мир, что Ты послал Меня. Из их отношений, из их единства, мир на них посмотрит, и он не скажет: ну, вы одни из многих религиозных обществ, сект, организаций. Ничего удивительного. Ну, вот вы так верите, ну хорошо, а я вот так верю. У вас такая философия, замечательно, у нас другая философия. Мы одинаковые, потому что я смотрю на вас, ну вы живете так, как и кришнаите, так, как и там свидетели Иеговы, так, как и мормоны, так, как и атеисты вы живете. Они тоже как-то так друг с другом плюс-минус нормальные отношения имеют. Иисус говорит: нет, если вы будете иметь радикально иные отношения, мир увидит, что вы радикально отличаетесь от любого религиозного общества. Вы не религиозные деятели, вы дети Божьи. Вы являете небеса на земле. В ваших семьях, в вашей дружбе, в ваших отношениях на работе, в ваших отношениях в церкви и так далее. И дальше говорится: да уверует мир, что Ты послал Меня, и славу, которую Ты им дал Мне. Величественная слава Христова я дал им. Я дал им ответственность за славу Божью на земле. Да будут едино, как мы едины. Славу, которую ты возложил на мои плечи, чтобы я явил ее в мире. Я переложил их на плечи моих учеников. Они спасены, они изменены, они обогащены всеми богатствами духовными. И поэтому они представители здесь на земле славы Божьей. Они должны явить эту славу здесь радикально, абсолютно революционным способом. Способом, который будет вызывать либо озлобление радикальное людей, которые ненавидят Бога и Его славу, либо действительно поиск Бога и преклонение и признание, что Христос не просто человек был. Он был Богом, Спасителем, и сегодня это относится ко мне. Эта слава дана нам в ответственность. И после этого Иисус ясно говорит о том, как эту ответственность мы должны нести. «Да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне. Да будут совершенны воедино. Да будут усовершены воедино. Да достигнут этого единства на практике. И познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. И познает мир, что я пришел на землю от тебя. Я Мессия, Бога-человек, Спаситель всех людей. И люди познают, как ты возлюбил их. Они познают твою грандиозную любовь. И с той любви, которую мы можем практиковать, люди увидят любовь Божью. Поэтому Бог говорит о том, насколько важно единство. Через единство Бог хочет являть здесь, в мире, свою славу. Поэтому наши отношения, это не просто наши отношения. Это та ответственность, которая нам дана не просто наслаждаться отношениями, это, конечно, есть. Но прежде всего мы должны помнить, что эти отношения показывают Бога здесь на земле. Поэтому христиане... Если они действительно христиане, если они действительно верят во Христа, если они действительно покоряются Ему, преклоняются перед Ним в своей практической жизни, они покажут это любовью ко всем святым. Они будут это показывать не просто тем, что они нормальные люди. Они будут показывать тем, что они ненормальные люди. Они выше, чем нормальные люди. В-третьих, почему единство тема очень важна? В-третьих, наши сердца мечтают о единстве. Я немного об этом говорил, как мы мечтаем о семье, о дружбе, о особенном коллективе на работе, о обществе, в котором мы живем. Никто из нас не мечтает выйти на улицу, чтобы его кто-то обругал. Или кто-то что-то у него забрал и ударил его. Никто не мечтает где-то испытывать, никто не стремится найти какой-нибудь такой уголок, где люди особенно ссорятся, особенно наезжают друг на друга. И там посидеть, еще может мне что-то перепадет. А все мы стараемся уходить от таких общений. Все мы стараемся закруглять такие ситуации. Все мы хотим мира, все мы хотим защищенности в этом мире. Исаия 11 глава с 1 по 10 стих. Прочитайте подробно дома, я только один отрывочек отсюда прочитаю. С 4 стиха. «Он будет судить бедных по правде. Мессия придет и будет судить бедных по правде. И дела страдальцев земли решать поистине. И жезлом уст своих поразит землю. И духом уст своих убьет нечестивого». Это пророчество, которое тогда сбывалось и еще сбудется, когда Христос придет на землю еще раз. И когда сатана будет связан, начнется тысячелетнее царство. «И будет припоясанием чресл его правда». И припоясанием бедр его истина. И смотрите характеристика отношений, которые тогда будут. Тогда волк будет жить вместе с ягненком. Не будет этой злобы и охоты даже в животном мире. И барс будет лежать вместе с козленком. Не будут нападать на друг друга и разрывать друг друга. Они не будут жить в страхе. Они не будут постоянно защищаться, постоянно быть на стороже и переживать об этом. И теленок, и молодой лев, и волк будут вместе. И малое дитя будет водить их. Для людей не будет никакой опасности. И корова будет пастись с медведицею. И детеныши их будут лежать вместе. И лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида. Это особенно ядовитая змея. И дитя протянет руку свою в гнездо змеи. Смотрите, это образ, который рисует удивительные отношения. Это то, что будет. Это то, что будет во всем мире. Сегодня такие отношения могут быть только в церкви. Среди людей, которые истинно верят во Христа. Но это то, о чем мечтают наши сердца. И там на самом деле будет намного больше. Поэтому это важная тема. Бог хочет, чтобы мы испытывали вкус единства уже здесь, в церкви. Уже здесь, на земле. Поэтому это важная тема. И последнее, или нет, еще две причины. В-четвертых, христианин достигает своего предназначения только в единстве с детьми Божьими. Бог не сотворил так христианина самодостаточным, с индивидуальными, личными, независимыми ни от кого отношениями с Богом. Бог, спасая человека, говорит: «Итак, я творю единство, я помещаю человека в тело церкви, и он должен жить в братолюбии там». Поэтому написано «братство любите». И много-много других отрывков, где говорится «друг друга», «наставляйте друг друга», «почитайте друг друга», «обличайте даже друг друга», «принимайте друг друга», «служите друг другу», «носите бремена друг друга» и так далее. Много-много отрывков, которые описывают, что христианин должен быть интегрирован, он должен быть частью, живой, посвященной частью церкви. Только там он может достичь своего предназначения, только там он может реализовать то богатство, которое Бог подарил ему. Только там он может им напитаться и практиковать его. Христианин без церкви – слабый христианин. Христианин под вопросом. Христианин, который не присоединился к обществу христиан, конкретным людям, не имеется в виду зданию какому-то, или какой-то там иерархии, или патриарху какому-то, а к церкви, к людям, он не может реализовать свое призвание. Он не может достичь высоты своего призвания. Поэтому это важная тема. Братство, в котором мы находимся, защищает, усиливает, ободряет и много-много такого делает, чего ты сам никогда, никогда не достигнешь. И Бог никогда это тебе не даст лично. Он всегда будет говорить: я хочу это тебе дать через церковь. Иди, стань живой, посвященной частью церкви. Бог замыслил церковь неспроста, поэтому после спасения Павел говорит: итак, создается единство, которое общество церковное, и поэтому сразу после спасения тебе нужно испытать это единство, тебе нужно быть там. Спасение не ведет человека просто в его келью, спасение ведет человека в церковь, и церковь ведет в мир, а не закрывается от этого мира. Первая церковь отличалась благословенным единством. И это пример для истинной Христовой Церкви. Деяния 2 глава 42 стиха. Там описывается, как люди, первые, которые уверовали, присоединились к церкви. И ниже описывается, как они практиковали это присоединение. И там описывается, они ежедневно пребывали в учении апостолов и в общении, преломлении хлеба и так далее, и так далее. Удивительно описывается такие глубину взаимоотношений. Поэтому в нашей церкви мы стараемся хоть немного к этому приблизиться. И поэтому у нас не только богослужение, но есть домашние группы, которые должны нам позволять развивать такие отношения. И поэтому у нас до собрания, после собрания есть время для того, чтобы мы могли общаться и так далее. И пятая важная причина. В-пятых, церковь достигает, не только христианин, но и вся церковь достигает своего предназначения, когда она едина. Если в церкви склоки, нет единомыслия, есть какие-то партии, есть какие-то угруппования, есть какие-то подводные течения между этими разными группами людей, эта церковь будет слабая. Она может быть большая количественно, она может быть так внешне красиво выглядеть, что-то у них там богослужение, но она будет слабая, она не будет влиятельная. Она будет слабая как для себя внутри, так и снаружи. Галатам 5:15. Стих, который утверждает обратное состояние, если в церкви нет единства, что может происходить? Если же друг друга угрызаете, грызете, другими словами, и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Когда нет единства, это истребляет нас, это разрушает нас. Поэтому эта тема единства, она крайне важна. Она очень-очень важна для нас. Еще на несколько таких моментов мы обратим. Собственно говоря, давайте сейчас уже более внимательно начнем этот отрывок исследовать. И давайте прочитаем 11 стих. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками. Смотрите здесь, что говорится. Здесь говорится о двух группах людей. Одна из них как называется? Обрезанные, вторые необрезанные. И здесь описывается то противостояние, которое было до пришествия Христа между иудеями и язычниками. Иудеи – это обрезанные люди были. Обрезание – это был их символ принадлежности к завету Авраама. Это Бог сказал, что это как символ, если дети твои будут мужского пола будут обрезаны на седьмой день после рождения, это будет символ того, что они принадлежат, весь твой род, вся семья принадлежит к завету Авраама. Если они будут не обрезаны, будут серьезные проблемы, Бог даже наказывал за это, и так далее. Всякий, кто не из иудеев должен был присоединиться к иудеям, он должен был обрезаться. Он должен был вступить в этот завет, он должен стать иудеем. Он по природе, по генам, он не родился от иудеев, от евреев. Но он, если он хочет поклоняться этому Богу, он хочет быть в этом народе, он должен обрезаться. Он должен вступить в этот завет с Богом, и тогда он становится полноправным иудеем по духу, не по плоти. И вот здесь описывается этот конфликт. И смотрите, что здесь говорится. Во-первых, говорится, что вы были некогда язычники по плоти, и вас называли необрезанными. Во-первых, вы были необрезанными, вы не были присоединенными к этому обществу. Бог избрал особенный народ евреев. Они не отличались особенной праведностью или особенным величием или особенными достижениями. Они отличались особенной слабостью. И написано в Ветхом Завете, что я избрал вас, чтобы моя слава была явлена, а не ваша. Поэтому вы никакого достоинства они не имели. Бог решил их выбрать. Он решил произвести этот род. Он с Авраамом имел отношение. Авраам был великий муж Божий. Но потом рождающиеся поколения, они не были в таком состоянии. И Бог говорит, я взаимодействую с вами, это особенный народ. Все остальные народы не принадлежали к иудеям. Иудеи обладали многими благословениями. Прямое Божье слово было у них. Записанное богодухновенное писание. Бог говорил через пророков с ними. Бог давал им священников и много-много руководил, делал чудеса и так далее. Но это не значит, что спасение было только у иудеев. Бог всегда действовал по отношению к каждому сердцу на земле. И у язычников он действовал, в том числе. И действует до сих пор среди тех людей, которые о Христе, может быть, ничего еще не слышали. Бог не оставляет людей. Но он избрал этот народ для того, чтобы этот народ играл особенную роль. То есть у Бога, вы помните, есть особенный замысел. Мы в первой главе об этом говорили. Еще до творения человечества Бог хотел явить великую свою славу через то, что он искупит грешный народ через жертву Иисуса Христа. И он, до того, когда Христос придет, Бог направляет историю. И этот израильский народ он выбрал для того, чтобы был народ как хранитель истины, хранитель богодухновенное слово, хранитель богопознания. Народ часто уходил от того, чтобы показывать это своей жизнью. Но Бог все равно хранил этот народ для того, чтобы сохранить истину. Не потому, что этот народ был особо наважный. К сожалению, это очень часто было не так. Это был народ бунтарский очень часто. Но Бог хранил этот народ для того, чтобы истину и заветы, и благодать, которую он хотел явить через Христа, и Мессию привести через этот народ. У него была особенная роль, особенная история. Поэтому это не значит, что этот народ был лучше всех, все остальные вообще там ничтожество, просто мусор. Некоторые люди из иудеев даже говорили, что язычников Бог сотворил для того, чтобы просто было кем топить в аду. Это показывает конфликт, который был между этими народами. Язычники действительно не обладали, они были необрезаны, они были частью израильского народа, но это не значит, что они не имели благодати на себе. Бог действовал среди них, свет Божий приходил и просвещал всякое сердце. Каждый, кто искал Бога, находил его. И это сегодня точно так же. Бог спасает, а не мы с вами спасаем. Но второй момент. Иудеи, которым была дана такая роль, достаточно сильно заблудились в своем понимании своей избранности. Многие из них думали, что если они по плоти просто рождены, генетику еврейскую имеют, то они будут обязательно спасены. И это ложь. Многие из них думали, если они евреи, и они имеют обетование Божие, то они лучше, святее всех остальных народов. И это неправда. Поэтому очень часто евреи надмевались над язычниками. А вы можете вспомнить пророка Иону. Бог пришел к этому пророку и говорит, есть ниневитяне. Огромные там, по-моему, миллионы или несколько сотен тысяч людей там жило в городе Ниневе. Ее, по-моему, за три дня нельзя, по-моему, три дня нужно было обходить. И он говорит, я хочу послать тебя туда, потому что я хочу, чтобы ты проповедовал истину. Если они не покаются, то они все погибнут. Реакция Ионы. Я туда не пойду. Садится на корабль и в другую сторону убегает. Бог великий, действует с Ионой. Человека выкидывают за борт. Он признался, что Бог наказывает бурей этот корабль за Иону, непослушного пророка. Его глотает рыба какая-то, и потом он три дня там внутри не молится, На третий день он решил смириться перед Богом. То есть представьте, он 3 дня внутри, там в таком состоянии интересном. Он? Нет. На третий день только он смиряется, эта рыба его выплевывает на берег, на который нужно было. И он идет в Ниневию. Он приходит в Ниневию, проходит и проповедует, нехотя. И они покаялись. И он садится и разочарован. Я так и знал, что ты их спасешь. И он сидит в депрессии, он никуда уже не идет, он ничего от жизни не хочет. Он жутко разочарован, он говорит, я так и знал, что ты их спасешь. И потом Бог ему там на примере дерева иллюстрирует, что тебе твое дерево было жалко, которое там ему закрывало солнце. А это мои люди, это мой народ. И он говорит им, я их люблю. То есть это пример вообще понятия. В первом веке, когда даже говорится в Новом Завете, что иудеи не сообщаются с самарянами. Самаряне это были иудеи наполовину. То есть если какой-то иудей женился на язычнице, то они становились самарянами. Иудеи, это, им нужно было пройти через Самарию, это было там, например, 5 километров, они обходили 25, чтобы даже не касаться этого. Иудеи, если выходили из языческой страны, заходя в Иудею, они отряхивали весь прах нечистый, языческий. Как-то один язычник пришел, это историческое такое сведение, пришел к священнику и стучался в дверь храма и хотел стать иудеем, обратиться, чему учит ясно Писание. И этот священник сказал, ты проклятый язычник, уходи, и закрыл перед ним дверь. И так далее, и так далее. Было много, много вот такого, такой спеси и надмения, которое было. И иудеи очень, очень сильно от этого надмевались. Но смотрите, что говорит Писание. Римлянам 2 глава. Она раскрывает, кто истинно иудей, кто истинно еврей. 2 глава, последние 2 стиха. Вообще здесь, конечно, можно больше. Здесь как раз разбирает Павел эту проблему, когда евреи думают, что ну если я еврей, у меня все на своем месте, у меня все как бы уже все куплено, я буду там, у меня никаких проблем нет. И он как раз разбирает, ты абсолютно не прав. Он говорит, ну, к иудею обращается. И потом он говорит, ибо не тот иудей, кто таков по наружности. Не тот, кто просто родился в иудейской семье, иудей для Бога. То есть не тот избранный Божий. И не то обрезание, которое наружно на плоти. Это не есть суть обрезания, это просто может быть религиозная какая-то, ну просто обряд религиозный. Суть совсем не в этом, он говорит. Даже когда в Ветхом Завете говорилось о иудейском народе, не говорилось просто о тех, которые родятся, но говорилось о сердцах, преклоненных перед Богом. И когда обрезание говорилось, которое присоединяло какой-то род к заветнему обществу, речь не шла просто о формальности, которую они выполняли. Речь шла о обрезании сердца, о преклонении сердца перед Богом. Но тот иудей, кто внутренно таков, кто преклоняется перед своим Создателем Богом, и то обрезание, которое в сердце, когда сердце становится чувствительным по отношению к Богу, которое в сердце по духу, а не по букве, не просто формально, ему и похвала не от людей, такому иудею, но от Бога. Это очень хороший отрывок, который описывает сегодня. Этот отрывок можно было бы, знаете, к чему отнести? Ибо не тот христианин, кто таков по наружности, кто родился в Украине, кого крестили в детстве. И не то крещение, обрезание, заменю, в детстве, которое наружно. Но тот иудей, тот христианин, кто внутренно таков. Сегодня толпы людей ходят в церкви. Сегодня толпы людей придут светить Пасху или еще на какой-то праздник, а они абсолютно внутри не христиане. Они просто религиозные люди и не больше. Но тот христианин, кто внутренно таков, и то обрезание или практика христианская, или даже какой-то обряд, которое в сердце прежде всего. То есть крещение это выражение сердца. Евхаристия или хлебопреломление это выражение прежде всего сердца, а не просто форма какая-то. По духу. А не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. И действительно, христиан хвалит Бога, а не люди. Часто люди таких, ну хотя и люди хвалят, но часто могут и не хвалить. Что вы какие-то странные? Вот есть нормальная государственная религия, а что вы в непонятную церковь ходите? И люди не будут хвалить. Им непонятно. Ну, нормальный христиан, он вот такой вот есть. И это всегда формальные в нашем народе внешние формы всегда. Никто не будет спрашивать, что в твоем сердце, как ты к Богу относишься, как ты живешь и тому подобное. но похвала от Бога тем, которые истинно христиане. И точно так же иудеи были в таком состоянии. Таким образом, здесь описывается конфликт. Собственно говоря, много, там можно, я бы еще мог много рассказывать о этом ужасающем конфликте, который был между евреями и необрезанными. А помните Давид, когда с филистимлянином дрался, с Голиафом? Он так и назвал, кто это филистимлянин необрезанный? Да кто он вообще такой? Ну, он, правда, верно мыслил. Он говорит, кто хулит Бога нашего великого? То есть он не просто надмевался, я иудей, что я ему сейчас дам пойду. Он преклонялся перед Богом. Все, кто на себя надеялись, боялись в то время выйти. И так далее. Есть много-много таких историй. Или помните, история Иисус рассказывает о бедном самарянине, которого разбойники побили, он куда-то ехал на дороге, бросили его, он умирал. И проходит священник иудейский, и прошел мимо, не помог ему, и там еще один левит прошел, и так далее. Ой, извините, я неправильно сказал, не самарянина побили. Побили, скажем, просто иудея, а самарянин помог ему. То есть только самарянин, добрый самарянин остановился и помог этому человеку. И там заплатил за него деньги и тому подобное. И здесь Иисус показывает, что вот что определяет, кто угоден Богу. Какое у него сердце, как он живет, и Бог видит наши сердца. Ну и так далее. Смотрите, в Ефесской церкви вот этот первый стих подчеркивает вот этот конфликт. И, кстати, здесь вот еще интересная фраза. Когда Павел говорит об обрезанных, смотрите, как он говорит, которых, этих необрезанных, называли необрезанными так называемые, обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками. Он подчеркивает, что это всего лишь так называемое, перед людьми этим можно похвалиться, но это ничто. Это так называемые христиане, это так называемые иудеи, но внутри они абсолютно не такие. И то обрезание, которым они хвалятся, это просто руками что-то сделанное. В этом нет никакой силы. Это не вопрос сердца перед Богом. Поэтому он ясно иудеев здесь не выгораживает. Он говорит, язычники в плохом состоянии были. Но и иудеи, которые хоть и в народе Божьем были, они были бунтарями, и многие их, даже обрезание, это была просто формальность, и это просто религиозность, и это ничего не прибавляло им перед Богом. Хотя, конечно, они имели великое благословение. Слово Божье было среди них. Великое, великое благословение. Которое, кстати говоря, Бог повелел, чтобы еще в Ветхом Завете они несли язычникам. Если вы вспомните, в храме, очень-очень вам рекомендую, есть такая книжечка, это маленькая книжечка про храм. Там устройство храма описывается ветхозаветним. Там есть святое святых, там есть другие. И там есть языческий двор. То есть там есть двор, в который могли зайти только иудеи. Там, где... Там первосвященник, только святой святых, этот двор перед храмом, то есть там сам внутренность храма делилась на две части, там служил первосвященник, святой святых, там был ковчег и другие предметы, здесь был жертвенник, умывальница и так далее, здесь служили левиты, священники, здесь иудеи приносили жертвы, а дальше был языческий двор. И этот двор был для чего? Для того, чтобы язычники, которые ищут Бога, Бог пробуждает их сердце, приходят искать Бога к храму, иудеи там должны были проповедовать истину. Это двор, где должна была возвещаться много-много истина. Это двор евангелизма, другими словами. Где люди рассказывали о истинном Боге. Где они любили язычников и всеми силами старались бы им помочь присоединиться к богопоклонению. Не просто к национальности еврейской, но к народу, который поклоняется Богу. Когда Иисус Христос в первом веке пришел в храм, в этом дворе языческом был базар. И именно там он достал плеть и изгонял миновщиков, и торговцев, и иудеев, которые деньги зарабатывали на том, что люди приходят на поклонение, и овцу не принесешь, поэтому нужно здесь покупать. И они втридорога это продавали. Там, где Слово Божье должно было возвещаться, где Бог должен был прославляться, где язычники должны были преклоняться перед Богом, там было полное извращение. «Дом мой, домом молитвы наречется», Иисус говорил. А здесь просто разбойники. Это то, что давно началось. К сожалению, израильский народ закрылся, и он не нес Евангелие. Кстати говоря, это касается и церкви. Церковь точно так же может надмиваться сегодня. Истинные верующие люди могут свысока смотреть на неверующих, забывая, что они сами из язычников или из необрезанных, или даже из иудеев, но неверующих. И они тоже могут быть таким обществом, вместо того, чтобы, когда богослужение закончилось, Слово Божье возвещалось гостям этой церкви, людям, которые ищут Бога. Христиане сразу же плотным кольцом, спинами своими окружают своих друзей, стоят, тарахтят о чем-то. И какой-то один человек сидит, посмотрел и ушел. Церковь тоже может быть в таком состоянии. такое же сердце, такую же по форме, все правильно, отсидели собрание, отслушали, все нормально, нужно любовь проявлять, ну, дружище, как там, что у тебя там на работе, и так каждый раз. И церковь может не видеть людей, которые пришли искать Бога здесь. Она может говорить, ну вот там мы пойдем, мы миссионерством в Индии займемся, а здесь уже есть люди, которые уже Бог призвал, которых привлек. Не, а давайте организуем проект, и по этим людям мы пойдем, там великий проект прокрутим, там что, ух, громыхнули. Ну и до следующего лета можно теперь как-то нормально себя комфортно чувствовать. Заплатили какую-то там своей совести пошлину, она уже помалкивать будет. Мы евангелисты, и можем не замечать тех людей, которые рядом с нами. В Ефесской церкви, да и в других церквах первого века были проблемы с барьерами между разными типами людей. Рабы и свободные. Люди, которые были свободными, не принимали рабов. Это были низшего сорта люди. Рабы и их господа. Господа могли помыкать просто как инструментарием рабами своими. Мужчины и женщины. Женщины часто считались униженным каким-то вариантом человека. И в этом есть серьезная проблема. Иисус эти все, кстати говоря, барьеры в своей жизни ломал, когда являл Бога. Взрослые и дети, или подростки и молодежь, взрослое поколение пренебрегало детьми. Дети не считались людьми до какого-то возраста. То есть такой был барьер. Греки и все остальные народы. Греки считали себя возвышенным народом богов, а все остальные это так, это просто плебеи. Иудеи и остальные народы язычники, я уже говорил, богатые и нищие, поэтому Писание учит об этом. Когда, говорится, в Коринфе была проблема, когда нищих не ждали и съедали все богатые, что принесли на вечерю любви христианской. Почитаемые профессии или позорные, но сегодня можем еще сказать украинцы и русские. И мы знаем, кто лучше, правда? То у кого какая там национальность, то ты лучше, да. Если русские, то русские лучше, если украинцы, то украинцы. И так далее, и так далее. Каким-то народом унизительное может быть отношение. И этого очень много сегодня. К сожалению, я знаю, в Америке есть церкви, в которых только белые, и черному там просто нет места. И есть наоборот. И это реальные сегодняшние убеждения у некоторых христиан. Убеждения, которые эти барьеры так и не разрушились. Второй момент. Именно греховная природа естественным образом возводит барьеры, чтобы защитить себя, чтобы урвать то, что тебе нужно, чтобы достичь того, что ты хочешь, чтобы почувствовать себя значимым на фоне кого-то. У нас, у тех, кто не знает Христа и не спасен, у кого нет новой природы, кто не рожден свыше, вся природа такая. Полностью человек весь такой. Эгоистичный. Даже доброта, которую он делает, даже жертвенная, она эгоистична. Человек это делает, чтобы себя успокоить, чтобы себя защитить, чтобы свои переживания удовлетворить и тому подобное. Но даже христиане, которые действительно рождены свыше, у них есть заноза греха, которая может править в их жизни. И эти христиане названы плотскими, они живут по плоти. Живут так, как неверующие люди. Такие христиане не могут явить любви. Такие христиане не могут между собой явить единство. Они воюют за себя, они борются, они сражаются, они ничего не могут явить. Бог меня на этой неделе благословил тем, что мне нужно было в государственную нотариальную контору попасть, Днепровского района. Я в четверг начал туда попадать. Мне сказали там очередь, поэтому я пришел на 1:20 раньше, и я уже был 46-й. И на следующий день я уже был 27-й, и эта очередь ночью ночует. Ну, некоторые люди, они ночуют ночью, чтобы по списку. Когда я пришел на второй день, там кто-то пришел и сказал, что мне ваш список вчерашний, мы сегодня новый составим. Составили второй список, две очереди уже. И, значит, когда мы все зашли внутрь советского такого добротного государственного нотариальной конторы с узким таким коридорчиком, эти две очереди ломанулись, и начинается серьезная война. Я стоял там, и я смотрел, и это удивительно, это просто абсолютно удивительно. Я вспомнил, я всегда в проповеди люблю говорить, вот человек, попадая в экстремальную ситуацию, например, в тюрьму его сажают, или в армию он идет, и там он обнаружится, какой он внутри, какой он изнутри. Я подумал, да это вообще детский сад, об этом не нужно говорить. Не нужно никакой армии, просто нужно в очереди постоять. в какой-нибудь очереди длинной, где тебе нужно быстро что-то решать, оно не решается, где вот всякие такие свои как-то там проходят и все остальное. Очень-очень милые люди на улице становятся зверями внутри. Я смотрел на некоторых, и я просто думал, было время, я стою в очереди, там много часов. Я стою и думаю, о, вот это, наверное, там, ну, например, какая-нибудь, не знаю, мистер Икс какой-нибудь из школы моей. Он же в школе такой парень был хороший, все, смотри, вот он уже на кого похож становится. А вот еще другой типаж. О, а в старости он, наверное, вот такой будет. Или я думал, слушай, а некоторые христиане такими могут быть? И ты можешь себе там представить, там, например, не хочу имена называть, чтобы вы не думали, я о ком-то думаю. Но какой-нибудь такой человек милый, на собрании улыбка, все, он до нотариальной конторы дошел человеком еще. И как только там возникает конфликт интересов, выплывает просто его желание, его гордыня, его эгоцентризм, его непреклонение перед Богом, его желание урвать, завоевать, получить, ведь ему это надо. Он стоит ожесточенно, молится в очереди и воюет. И он воюет за то, чтобы это получить. Я стоял, я просто удивлялся. Стоит масса примеров. Это даже передать невозможно. Стоит женщина, мило разговаривает, кто-то идет, она он на него. Что, куда ты лезешь? Тут у нас очередь, ты тут вообще не... Ну вот, я, это самое. Тут такая ситуация. Почему так человек с этим разговаривает? Потому что это конкурент. А этот помогает мне. Он знает, что я перед ним или за ним, и он, мы вместе. Мы воюем за мой интерес, поэтому мы друзья. Или они вместе разговаривают и вдруг вдвоем ломятся в двери. Там начинается внутри конфликт. Потом одного из них, старушка и старичок, старичка выталкивает она каким-то образом. Он стоит там, не знаю, час стоит, то есть или 40 минут. Она потом выходит, и он ей такое что-то там, я уже не помню, что он ей сказал, ну просто унижает ее. И потом уверенно так, заходит, садится, как блеющая овца. Ой, вы знаете, у меня здесь такой вопрос. Все же очень милы. Захожу я в этот же день, я не успел пройти, передо мной очередь закончилась, мне нужно было в субботу опять туда ехать. И захожу я внутрь, разговариваю с нотариусами, какой-то разговор, я говорю от лица, Бог благословил меня там стать предводителем команчей, организовать всех, явить мир Христов. На следующий день это была чудесная очередь, друзья. Все заранее спокойно зашли, никто в коридоре не толкался, все знали, ну, вообще, очень мило было. Я просто радовался, какой великий Господь, и радовался, что люди видят, что христиане, они иные. Я зашел, я говорю, от имени очереди я хочу сказать, вот, может быть, вы нам заверите наш список, ну, просто, чтобы человек, ну, там какие-то бабушки будут вот всю ночь там сменяться. Это... Она говорит, молодой человек, я вам русским языком скажу, мне на очередь наплевать. Вы поняли? Я здесь сижу и свою работу делаю честно. Я левых не пропускаю, меня не волнует, вы там сами себе разбирайтесь. Хотя это их ответственность, список завести, там как-то регистрировать, чтобы люди не опускать людей до уровня животных. Но она сидит, и там, ну, такая особенная атмосфера внутри там нотариуса, все, там тоже можно много чего рассказать. Но она сидит, и я вижу этот человек, он абсолютно, абсолютно жестоко обращается с людьми, которые там, абсолютно наплевательски. Но она сидит уверенно в своей праведности. Она сначала сказала, мне наплевать на очередь, а потом сказала, я тут свою работу честно выполняю. Потом ко мне никаких претензий быть не может. И это удивительное состояние. Я из этого учился, какова моя греховность. Потому что моя заноза греха такого же качества. Она производит такой же запах, такое же заражение моего характера или моих мыслей, или моих чувств производит. Это не просто я такой святой стал, они все грешники. Я стоял, и я ужасался, какой ужасный грех. И что эти милые люди, ну как Бог их в ад пошлет? Они же такие хорошие. Они, оказывается, не такие хорошие. Они просто тут же хамят и тут же утверждают свою праведность. И мы все такие. Поэтому спасение только через Христа. Греховная природа естественным образом возводит барьеры, чтобы делать такие ужасающие вещи. И мы можем это увидеть очень близко от себя, увидеть в своих сердцах. Еще один момент на сегодня. Причина отсутствия единства или согласия находится в грехе. Почему нет единства? Почему войны? Не потому, что плохо что-то организовано. Не потому, что нет еще какого-то там еще одного ООН или еще какого-то там сообщества мирового. Потому что грех в мире. Грех в людях, и он делает их крайне эгоистичными. Они защищаются от того, чтобы их обличил Бог, и они самоправедность свою развивают, и они воюют за свое. Кто-то это на уровне государств делает, кто-то это на уровне очереди делает, кто-то это делает на уровне просто молчания, милого, интеллигентного снисхождения, отхода куда-то в сторону и тому подобное. Но в сути своей грех воюет. Одни научились воевать таким некрасивым образом, другие научились красивым образом воевать, но ничего не меняется. Они одинаково греховны. Кто-то, может быть, матом кроет и орет там, и унижает другого человека, а кто-то очень мило потихонечку протискивается через очередь, потихонечку занимает какой-то раз и заходит. Он вроде бы не орал ничего, но он не меньше согрешил. Потому что его сердце было точно в таком же состоянии. Оно не сеяло мир, а мир нельзя сеять, если ты не жертвуешь собой. Если ты пробиваешь себе дорогу, ты не будешь, тебе нужно людей распихивать. Но когда ты доверяешь Богу, что Он тебе пробивает дорогу, ты можешь сеять мир вокруг себя. Смотрите, Иакова, 4 глава. Откуда у вас вражды и распри? Откуда неединство? Откуда боль в ваших семьях? Откуда разногласия в ваших отношениях? Откуда разрушение дружбы? Откуда неспособность подойти кому-нибудь, кто тебе не очень знаком, и построить с ним более глубокое единство? Откуда неспособность хранить единство, когда ты с чем-то недоволен, и ты начинаешь или прямо, или тонкими намеками против кого-то в церкви говорить, сплетничать? Откуда все это проистекает? Ну, потому что, а чего она так сказала, вот тут уже никто не выдержит. Потому что она так сказала, вот откуда человек скажет. Или, а что, я ничего, я ж потом сказал, что я так по-нормальному. Хотя у него нутро так таяло от того, что он сейчас выложил информацию против кого-то. Ну, я просто не сдержался, тут я ж, ну, как бы ни при чем, тут просто слабость человеческая. В чем причина, откуда грех? Ну, просто мы разные или что-то еще. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли? Отсюда. От вожделений. От желаний, страстных, сильных желаний ваших, воюющих в членах ваших, внутри у вас. Когда вы хотите чего-то. Вот откуда вражды и распри. Они изнутри. Как только это греховные желания, как только они могут быть ради хорошего, но любой ценой, или отвоевать, несмотря на других людей, это разрушение. Желаете и не имеете при всем при этом. Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. То есть таким способом все равно человек не достигает. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите, потому что вы не преклонены перед Богом. И тогда вы можете молиться, когда вы преклонены перед Богом. Речь не идет о такой молитве: Бог, мне это надо, обязательно мне это дай, что я должен сделать, чтобы ты 100% мне это дал. Нет, это такое же сердце, которое манипулировать пытается Богом. Здесь говорится, не имеете, потому что не просите, в смысле, что ваше сердце не преклонено перед Богом, что ваше сердце не способно хвалить Бога в любой ситуации. Дашь ты мне это или нет, Господь, да будет твоя воля. Вот такое сердце умиротворяется. Такое сердце способно хранить мир, такое сердце способно других поставить впереди себя. И дальше об этом и говорится. Просите неправильно и не получаете, потому что просите-то не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений, для ваших желаний, чтобы это заполучить. Похотливость людей или покоренность похотям и своим желаниям – ужасающий враг наших сердец. Мы готовы идти на ужасное, мы осознаем, что это разрушает нашу жизнь, и мы все равно туда идем. Почему? Хочу. Я хочу этого. Это сулит мне счастье, я этого очень хочу, даже если Бог говорит, чтобы я туда не шел. И поэтому я буду всех манипулировать и Богом для того, чтобы это получить. И не получает человек счастья. И поэтому вывод такому состоянию людей. Прелюбодеи и прелюбодеицы, вы изменники Богу. Вы, может быть, по плоти ходите, хорошие христиане, стоите там, что-то сделали, обряды. Но по сути Бог смотрит и говорит: вы прелюбодеи, вы изменники. Вы должны быть верными мне, а вы в Ветхом Завете есть такой образ библейский, поэтому только я его и скажу, где Бог говорит о своем народе, иудейском в том тогда. Говорит, что ты как блудница, которая под каждым ветвистым деревом предлагаешь себя другим. И есть еще более жесткие такие сравнения, которые там, где сравнение немного неудобно. Читайте Ветхий Завет. Где такое страстное желание, которое ведет к измене Богу. Тогда нет мира. Тогда нет единства. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Ну зачем так? Зачем так вот, я не знаю, контрастировать? Зачем так преувеличивать? Прямо уже дружба с миром, прямо вражда против Бога. Ну я просто, ну вот здесь, ну это же реально, это жизнь, понимаете? Это же вот очередь, а мне вот такие обстоятельства, мне на работу надо, я уже не могу стоять, а мне вот очень хочется, одиночество гложет, я устал, а мне хочется вот с кем-то провести время, а мне вот это, или вот то, или вот то. Это же нормально, прям вражда против Бога. Ну и мы бы с вами, если бы дискутировали, мы бы сказали, ну да, что-то преувеличение. Но Божье Слово говорит, вражда против Бога. Мы с вами обязательно бы смягчили все это, чтобы мы с вами себя комфортно чувствовали. В том, что не такая у нас проблемная ситуация. Но только Бог своим словом приходит и дает истинную оценку, и Он говорит, это есть вражда против Бога. Не умеешь хранить единство, не способен строить такие отношения, ты враждуешь против Бога, потому что ты руководим своими желаниями, ты разрушаешь народ Божий. И поэтому ты враг Богу. Ты стоишь в позе против, может быть, ты его даже дитя, но ты живешь как его враг. Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Кто хочет быть другом своим похотям и желаниям? Божье Слово говорит, мы стоим и воюем против Бога. Друзья, где мы не покоряемся Божьему Слову, Его заповедям, Его учению? А где покоряемся своему учению, своей логике и своим желаниям? Мы изменники Богу. И мы Его враги. И так говорит Божье Слово. И до тех пор, пока наше сердце в таком состоянии, не видать нам никакого единства. И в церкви, и в дружбе, и на работе, и в этой семье, и в третьей своей семье, и с детьми, и с внуками, и с родителями, не видать единства. Потому что наше сердце руководимо грехом, и он всегда будет разрушать отношения. Друзья, подумайте о себе. Если у вас нет единства, под единством я не подразумеваю просто вежливо с кем-то здороваться. Помните, что я говорил о единстве. Если у вас нет способности развивать, хранить единство и развивать его, не формально, не просто внешне, а действительно духом, своим сердцем созидать церковь, расстроить взаимосвязи, являть любовь людям, которые пришли к нам для того, чтобы узнавать Бога. Вот в чем причина. Грех в сердце. Ни в жаре причина, ни в усталости, ни в том, что у вас такая работа нервная, ни в чем этом. Но Бог говорит, причина в твоем сердце. И эта причина – грех твоего сердца, вожделение, похотливость твоего сердца и непреклонение перед Богом. Если у вас нет близких отношений в своей семье, причина в вашем грехе. Если мы хотим действительно таких отношений – путь к таким отношениям через умирание для своих желаний, через откладывание своих желаний в сторону и покорение себя Божьему Слову. И это есть смерть. Об этом говорил апостол Павел, я уже заканчиваю. Я уже действительно тут уже близко к окончанию проповеди. О чем же я говорил? Что? Апостол Павел говорил как раз по этому поводу, что «я ежедневно предаю себя на смерть, чтобы жизнь Иисуса открылась во мне». Невозможно достичь небесного, сверхъестественного единства естественным путем. Нужно идти Христовым путем, нести свой крест, умирать для себя, доверять полноценно Богу всю свою жизнь, все свои желания, все свои мечты, смиряя их перед Богом и говоря «да будет твоя воля, если ты дашь, прославлю имя твое, если ты не дашь и даже заберешь то, что есть». Прославлю имя Твое. Когда сердце так умирает для себя, христиане начинают быть способными действительно являть любовь другим, действительно строить отношения, наставлять друг друга. И, друзья, еще раз хочу это подчеркнуть, это очень-очень важно понять. То, почему мы не можем проявлять любви в наставлении, в евангелизме, в заботе, во внимании, в развитии отношений, в том, чтобы пойти и обнять своего отца, который вас никогда не обнимал, признаться ему в любви, хотя он вам никогда не признавался в любви. Причина, почему мы это не можем делать, грех в нашем сердце. И мы можем изменить одежду, волосы, обстоятельства, ждать какого-то особенного момента, ничего не изменится. По-серьезному единство не будет строиться, пока мы не умрем для себя. Если мужья не умеют любить своих жен по-настоящему, грех в вашем сердце. Если жены не способны проявлять такую любовь и почтение к своим мужьям, грех в вашем сердце. Суть не в том, что он такой или она такая. Вот где. Поэтому, когда мы стоим в очереди, как я стоял, давайте прежде всего думать о том, что эта очередь проповедь о моем сердце. Эта очередь проповедует о моем грехе. Она не проповедует о моей праведности в первую очередь. Во вторую – да. Я могу радоваться, что Бог изменил меня, и у меня сейчас сердце не разрывается. Я зашел в эту очередь смиренно, что я из нее не выйду, что я не зайду в этот кабинет. И поэтому я спокойно стою, и я могу сносить, когда подлость всякая проявляется. Поэтому давайте понимать, что для того, чтобы строить единство, Бог хочет изменить наши сердца прежде всего. Если кто-то здесь еще вы никогда, может быть, вы религиозный человек, может быть, вы думаете, верующий вы себя называете, но если вы никогда не понимали, что Иисус умер за ваши грехи, и нет другого пути спасения, вы будете в аду, будете самым праведным человеком на земле и будете вечно в аду, потому что грехи всех нас ужасны. Поэтому Иисус умер за нас на кресте, чтобы мы не попали в ад, для того, чтобы Он простил вам ваши грехи, очистил вас, чтобы вы стали детьми Божьими, чтобы ваша природа изменилась, чтобы она производила другие желания, вам нужно покаяться перед Богом. Вам нужно покаяться перед Богом и каяться с желанием жить праведно для Него. Христиане, которые уже так сделали, нам нужно умирать, нам нужно предавать себя на смерть, и тогда жизнь Иисуса будет открываться в нас, и мы будем способны строить другого рода совсем отношения. Через неделю мы продолжим эту проповедь, и мы продолжим уже щепетильно так изучать эти стихи и посмотрим несколько каких-то таких ясных практических моментов. Я на сегодня не успел до них дойти, я записал 7 секретов единства, конкретных моментов, которые делают нас способными являть другое отношение и строить единство, хранить и созидать это единство. И через неделю я буду об этом проповедовать. Давайте помолимся. Господи, в начале проповеди мы молились и признавали Твое грандиозное величие. И мы видим, Боже, что Слово Твое, оно отлично от нашего мышления, отлично от всех трудов человеческих. Люди бы оправдывали себя в таких ситуациях, выгораживали и как-то старались бы смягчить ситуацию. Но ты говоришь честно, ты говоришь истину и о наших мечтах о единстве, и о реалиях, в которых, как мы практикуем это единство, и о причинах. Господи, мы благодарим Тебя, что не создал нас автономными, одиночками, какими-то оторванными от других людей. Мы благодарим Тебя, что Ты хочешь являть Себя через братство, через Церковь Твою. Мы благодарим Тебя, что Ты создал Церковь. Это абсолютно небесное общество на земле. Абсолютно сверхъестественное. И здесь Твоя сила, сила Твоего Слова и Твоего Духа, которая дает нам проявлять другие отношения. Спасибо за Церковь. Спасибо за этот оазис, которым мы можем всегда согреться на пути в небеса, на пути в этом мире, который озлоблен и ожесточен. Спасибо за Церковь, Господь. И спасибо Тебе за то, что Ты открываешь нам, в чем причина отсутствия согласия, отсутствия единства, отсутствия глубины отношений, отсутствия способности любить и заботиться друг о друге. Для тех, кто еще не знает Тебя, их причина в том, что они еще не преклонились перед Иисусом Христом, Господь. И я молю Тебя, и мы все молимся, кто знает Тебя, помоги им, убеди их сердца, дай им склониться перед Тобой, признать Тебя своим Богом, просить Тебя о спасении, признавать свою веру в то, что Иисус страдал лично, конкретно за каждый грех. И помоги им, Господь, влиться в нашу церковь, и мы будем радоваться вместе. А для тех, Господь, кто уже знает Тебя, Боже, все равно покажи, что тот же грех, в осколке этом греха, та же фабрика работает в нас, и она может порабощать нас, Господь. И дай нам умирать для себя, чтобы Ты жил через нас, чтобы Твоя слава была явлена, чтобы наша церковь становилась больше и больше теплой, более и более единой и такой семейственной перед Твоим лицом. Да, явится Твоя величественная слава, Господь. Через наши отношения, через нашу церковь. Где бы мы ни были, здесь или каждый там где-то на работе. И, Господь, все это хотим подытожить и прославить Тебя. Благодаря Тебе это возможно. действительно небеса могут править в наших сердцах и в нашей жизни. И когда мы даже встречаемся со своим грехом, Господь, у нас есть надежда, что Ты нас изменишь не нашей силой, не нашим опытом, не нашими способностями, но Твоей величественной силой, которая есть в каждом из нас. Она могущественная, сильная. Она воскресила Иисуса Христа, посадила Его превыше всего главой Церкви. Эта же сила нас спасла, эта же сила ведет нас к единству и дает нам силы иметь другие отношения в мире. Любим Тебя, Господь, поклоняемся Тебе, восхищаемся Тобой. Вся слава Тебе, Боже. Аминь.